Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 7 марта, среда. Первая тема этого часа. Итоги супервторника в США, праймерис в 10 штатах. Кто возглавит гонку за право баллотироваться в президенты от республиканской партии? В парламенте Великобритании сегодня состоятся дебаты по вопросу о введении санкций против российских чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. Культура. В Москве вручена премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». И вернемся к центральной теме нашей программы, к вопросу, который мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах, в Москве сейчас минус 10 градусов, днем минус 9, в Санкт-Петербурге сегодня днем минус 4, а вечером похолодает до минус 8. Итак, первая тема этого часа. В США продолжается подсчет голосов на праймерис сразу в 10 штатах. Это так называемый супервторник. Пока, правда, по предварительным данным, эти результаты не дали преимущества, очевидного преимущества, ни одному из республиканских кандидатов в президенты США. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Подсчет голосов по итогам состоявшихся в супервторник первичных выборов праймерис в 7 штатах и партийных собраний кокусов в 3 штатах продолжится еще несколько часов. Но уже очевидно, что Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса, с внушительным отрывом лидирует в этом штате, в Вермонте и в Виргинии. Его ближайший соперник, бывший консервативный сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, убедительно одерживает верх в Оклахоме и Теннесси, южных штатах Библейского пояса, где традиционно силен евангельский протестантизм. На кокусах Ромни побеждает в Айдахо, а Санторум в Северной Дакоте. Но, пожалуй, самый важный трофей супервторника – это Огайо. Результаты голосования в этом штате называют принципиальными в том смысле, что они могут придать второе дыхание кампании как Санторума, так и Ромни. По данным обработки свыше 3/4 бюллетеней в Огайо, Санторум опережал Ромни буквально на 2% голосов. В стремлении понравиться избирателям, лидеры гонки на этот раз разыгрывали не только экономическую, но и внешнеполитическую карту, намекая, что будут более жесткими, чем президент Обама в вопросе об иранской ядерной программе. Расчет на надежду не может быть ведущим принципом внешней политики, заявил Митт Ромни, имея в виду осторожность Обамы, предпочитающего удару по Ирану, дипломатию и экономические санкции. Рик Санторум пошел еще дальше, выдвинув Ирану ультиматум. Если они не демонтируют свои ядерные объекты, мы их сами демонтируем. Для бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, все более терявшего рейтинг, супервторник предоставлял последнюю возможность для усиления позиций. Оставаясь влиятельной фигурой среди республиканских лидеров и избирателей своего родного штата Джорджия, он одержал там верх. Выступая в Алабаме, Гингрич заявил, что не намерен сдаваться и призвал в помощь дух почитаемых исторических фигур. Рональд Рейган был провидцем. Он предвосхитил падение Советского Союза. В конце 70-х, когда весь цвет нашего общества был деморализован и пытался приспособиться к русским, на вопрос журналиста о его видении перспективы холодной войны, Рейган ответил всего 4 словами, которые изменили историю. «Мы выигрываем, они проигрывают». Однако плохая новость для Гингрича состоит в том, что победы в Джорджии ему будет явно недостаточно для получения номинации. В целом, Митт Ромни остается лидером в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Число делегатов съезда, чьими голосами он уже заручился, почти втрое превышает то, которым располагает его ближайший соперник Рик Санторум.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в парламенте Великобритании состоятся дебаты о введении санкций против российских официальных лиц, причастных к делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Ранее официальные санкции против российских чиновников в связи с этим делом были приняты в США. На рассмотрении этот вопрос пока находится в нескольких странах Евросоюза и Канаде, рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Речь идет о деле Сергея Магнитского и о возможных прицельных санкциях против людей, причастных к его смерти, наподобие того акта, который принял Конгресс США против людей из списка сенатора Кардина. Почему член парламента Доминик Раб вышел с этой инициативой?
Мы хотели, и не только в связи с делом Сергея Магнитского в России, но и в связи с нарушениями прав человека в Сирии и других странах, поддержать и развить механизм прицельных санкций. Нам разрешили провести полноценные дебаты по этому поводу, и теперь у нас есть шанс, что Палата общин проголосует за то, чтобы призвать правительство вводить такие вот обязательные прицельные санкции. Эти дебаты пройдут 7 марта. Частично эта дата обусловлена распорядком работы парламента, но частично и тем, что происходит в России, предстоящими президентскими выборами, нашим беспокойством по поводу соблюдения законности в этой стране, беспокойством по поводу посмертного расследования против Сергея Магнитского, не говоря уже о том, что происходит в арабском мире. Это правильное время для того, чтобы парламент сказал свое слово.
Почему дело Сергея Магнитского вызывает столь пристальное внимание на Западе?
По-моему, он стал символом реформ. Он вскрыл самый крупный случай махинаций с налогами в российской истории, а потом практически по-кавкиански был посажен в тюрьму теми же самыми людьми, против которых он дал показания. И тот факт, что его подвергали пыткам и оставили умирать, на мой взгляд, просто не мог оставить людей равнодушными. А в дополнение к этому, конечно, есть чувство, что не только те, кто совершил это преступление, но и те, кто его покрывал, должны ответить перед законом. Невозможно, конечно, на все нарушения прав человека в мире отвечать военными действиями или экономическими санкциями. И, конечно, Великобритания хочет иметь нормальные отношения с Россией, сотрудничество в борьбе с терроризмом, экономическое сотрудничество и так далее. Но все-таки есть ощущение, что такого рода дела, как дело Сергея Магнитского, игнорировать просто невозможно. Оно слишком вызывающее. И мы хотим выразить наш протест и добиться правосудия, когда совершаются такого рода преступления.
В течение последнего года этот вопрос рассматривался во многих парламентах, включая европейский. Но только Конгресс США пошел на вполне определенные меры против людей из списка Магнитского. Почему?
Я не думаю, что надо ждать, пока дело решится на надгосударственном уровне. Посмотрите на парламент Нидерландов, принявший соответствующую резолюцию. Я думаю, парламенты Великобритании и Нидерландов могут стать лидерами в этом вопросе. Мы всегда в прошлом активно выступали в поддержку прав человека, и мы можем сделать это сейчас. Предстоящие дебаты как раз и дают нам возможность стать лидером. А потом, я не исключаю, возникнет своего рода парламентское соревнование между законодательными органами в поддержке дела свободы, но также и в поддержке тех диссидентов и реформаторов в той же России, которые встали на защиту реформ. Мы не можем позволить, чтобы тот огонь свободы, который зажег Сергей Магнитский, был потушен.
Мы беседовали с автором заявки на слушание по делу Сергея Магнитского в парламенте Великобритании, членом Палаты общин Домиником Раабом.
Говорит Радио Свобода в Москве. 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов на первичных выборах праймерис кандидатов в президенты от республиканской партии. В так называемый супервторник голосовали избиратели в 10 штатах. Пока эти результаты не дали очевидного преимущества ни одному из кандидатов. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяны Малашенко 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли 7 человек. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула местной исправительной колонии, стрелявшего из травматического пистолета по посетителям торгового павильона. Ранены 3 человека. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени. Не пропустите на волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня советские крепыши. Люди, занимавшие вполне высокие посты, каждый в своей сфере, и покинувшие Советский Союз. Кадровый подполковник, следователь московской прокуратуры, начальник главка, кибернетик. Это беженцы от застоя, который тоже назывался стабильностью, от глубокой разочарованности в системе. «Поверх барьеров» в 14:00. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. В Москве в 10-й раз вручена премия Союза театральных деятелей, которая называется «Гвоздь сезона». Пятерка финалистов становится известна заранее. Обладатель гран-при только на торжественной церемонии, которая всегда проходит в театральном центре на Страстном. Рассказывает Марина Тимашева.
С тех пор, как перестала существовать премия «Чайка», награждение «Гвоздем сезона» оказалось единственной церемонией, на которую публика приходит не столько поболеть за своих любимцев, сколько посмотреть «Капустник». Его сценарий всегда пишет Константин Богомолов, он же режиссер, он же в партнерстве с актером Вахтанговского театра Сергеем Епишевым ведущий. «Капустники» Константина Богомолова всегда чрезвычайно ядовиты и желчны. При этом дразнят не только театральных, но и политических гусей. Марк Захаров зрелище оценил.
Ребята остроумные очень. Это большая редкость.
На этот раз сцену превратили в кладбище. Замогильные голоса ведущих поначалу доносились откуда-то сверху. Чуть позже из могил восстали ведущие вампиры. А смеянию подверглись все, начиная с конкретных театров.
Итак, новости театральной Москвы. Александр Александрович Калягин приступил к репетициям спектакля «Шинель». Сан Саныч должен исполнить роль глубоко несчастного нищего чиновника, пытающегося скопить последние деньги на шинель.
Однако сейчас репетиции прерваны, поскольку артист категорически не может поверить в предлагаемые обстоятельства.
Малый театр приступил к ребрендингу. С нового сезона театр сменит название, будет называться «Островский хаос».
Афиша театра также претерпит изменения.
Главным хитом сезона обещает стать спектакль «Путина». По пьесе Островского «Путина».
Ничего на свете лучше нету. Песня бременских музыкантов исполняется на болезненную тему. Нежелание актеров переходить на контракты.
Наши сцены, обшарпанные своды, нам дороже всякой там свободы.
Дальше перешли к политике.
Это он. Это он. Разрядившийся айфон.
Смех зала вызван тем, что на словах о разрядившемся айфончике на мониторе появилось изображение Дмитрия Медведева в голубенькой футболке и с бадминтонной ракеткой в руке. Ведущие собрались было поздравить дам с наступающим праздником 8 марта, но быстро переменили намерение и поздравили Владимира Путина с победой на выборах.
Мы хотим, чтобы вы знали, Володя, мы без вас не можем. Совсем. То есть вообще. Никуда, никак, совсем без... Ваш ласковый, прекрасный глаз. Без ваших нежных, заботливых рук. Без вашего всепрощающего. Мы знаем, всепрощающего сердца.
Костя, а вот этот час что такое было?
Это была небольшая хореографическая миниатюра.
А где здесь хореография?
Ну, а ты разве не заметил, что выделал мой язык, когда я это говорил?
Перед тем, как упокоиться с миром, то есть забраться обратно в разрытые могилки, парочка клоунов-вампиров пообещала показать, как выглядит театральная Москва с высоты птичьего полета. По сцене поползли, пиликая и мигая разноцветными лампочками, жалкие заводные игрушки, велосипедисты, голенькие пупсы, розовые зайчики. Над ними нависали могилы, над могилами экран. На экране Манежная площадь, приветствующая будущего президента России. Вышедший на сцену за наградой Евгений Арье, автор спектакля «Враги. История любви» и художественный руководитель израильского театра Гешер, казался действительно изумленным.
Я, выходя из метро и едучи сюда, увидел ряды солдат и не сразу понял, что это такое. Сейчас я абсолютно это понимаю. Послушав те тексты, которые здесь произносятся, они охраняют народ от вас.
Это был Евгений Арье. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Еще о новостях культуры, также напрямую связанных с политикой. В Москве в музее имени Сахарова открылась выставка работ участников международного конкурса художников-карикатуристов «Мы выбираем». Это редкая по нынешним временам возможность увидеть образцы профессиональной политической сатиры. За редким исключением, российская пресса во время президентских выборов такого рода карикатуры публиковать опасалась, рассказывает Лиля Пальвелева.
Конкурс был проведен Международным союзом карикатуристов, и его итоги подводились в ту же ночь, когда Центризбирком подводил итоги выборов президента и когда независимые наблюдатели суммировали число фальсификаций. Такие нарушения нашли отражение в рисунках, но главное, считает член жюри конкурса художник Михаил Златковский, в другом.
Выставка в большей степени посвящена менталитету российского гражданина. Ну, мы же знаем... количество голосовавших за Путина. Хотя этот менталитет мало чем отличается от болгарского, от польского, от венгерского. Как и Болгария, так и Россия. Россия в большей степени разделена на два лагеря. Лагерь недумающих, подкупаемых людей и вторая часть – думающие люди. Вот так вот мы и голосуем. Неспроста первое и второе место разделили Ивайло Цветков из Болгарии и Сережа Ёлкин из России. А специальный главный приз за выдающееся достижение в творчестве и за предоставленную коллекцию работы – это Сергей Тюнин. Для нас, для профессионалов, вот это самое жалкое, что ничего подобного в печати не было. И, к сожалению, за исключением журнала «New Times» и 2-3 рисунков в «Новой газете», за вот эти полгода ни в каких средствах массовой информации такого типа карикатуры не появилось. Это самое колоссальное отличие начала 90-х годов от нынешнего времени, потому что в 90-е годы все мы обладали работой и печатались даже в один день, в 2-3, часто очень профессионально, противоположных изданиях. Сейчас абсолютная пустота.
Победитель конкурса Сергей Тюнин показывает на выставке 5 работ. На одной из них внутри урны для голосования сидит здоровенный медведь. Раскрытая пасть у символа правящей партии в аккурат под щелью, куда просовывают бюллетень.
Медведь съедает, чтобы туда не опускали. Они все окажутся в желудке у этого животного. Сюжеты разные. Они все были подчинены вот этой идее предопределенности, заданности. Потому что выборы – это выборы, а самый главный их недостаток в том, что они были действительно предопределены.
Казалось бы, нынешние выборы разительно отличаются от безальтернативных советских. Но вот что вспоминает Сергей Тюнин.
Я сам был агитатором в Мариной Роще. Там очень плохие были условия. Это сейчас там понастроили. А тогда там были такие хибары, в которых вот они говорили, я сижу в туалете и вижу звезды. Пока мне не сделают крышу, я не пойду голосовать. Я как агитатор приходил на избирательный участок, говорю, вот они не хотят идти голосовать, потому что у них щелястая крыша. Они говорят, ну и шут с ними. Мы, говорит, выпишем на них открепительный талон. И они вроде бы уехали там в Сызрань. И все это так решалось. Я думаю, что и сейчас так же. Хотя тогда было единодушное вроде бы голосование, но все равно были протестные настроения, и они снимались очень просто технически вот так.
Выставка в Сахаровском центре будет экспонироваться в течение месяца. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крупнейшем успехе американских спецслужб в борьбе с интернет-пиратами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник произошло первое в новом году серьезное падение курсов акций на нью-йоркских фондовых биржах. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 30 крупнейших компаний, снизился более чем на 200 пунктов, это 1.5%. Последний раз столь масштабное падение произошло в ноябре, но с тех пор индекс поднялся на 15%. Многие финансовые специалисты с тревогой наблюдали за 40-дневным почти беспрерывным удорожанием акций, считая, что оптимизм трейдеров, скупающих акции в расчете на уверенный экономический рост, сильно оторвался от реальности. Поводом для сбрасывания акций во вторник стали новые трения между Грецией и ее кредиторами, сообщение о снижении экономической активности в Европе, ниже ожидаемого экономический рост в Бразилии, более низок прогноз экономического роста в Китае. О том, является ли это падение отражением минутных страхов или может стать прологом к затяжным потрясениям на фондовых рынках, станет ясно в ближайшие дни. Ален Стэнфорд, стяжающий славу второго Бернарда Мейдоффа, признан во вторник виновным в организации 7-миллиардной финансовой пирамиды. Ее жертвы смогут возвратить не более 300 миллионов долларов. Фантастическому взлету Стэнфорд обязан простой идее открытия офшорного банка в Антигуа и предоставлению самой примитивной финансовой услуги – продажи депозитных сертификатов в нескольких странах Латинской Америки. Клиенты с готовностью несли деньги в банк Стэнфорда, поскольку по этим сертификатам выплачивались гораздо более высокие гарантированные проценты, чем у конкурентов. При этом Стэнфорд играл на традиционном недоверии латиноамериканцев к своим местным банкам, выдавая свой Stanford International Bank за американскую институцию. Как рассказал на суде сотрудничающий со следствием ближайший помощник и друг Стэнфорда Джеймс Дэвис, высокие проценты выплачивались вкладчикам из денег новых клиентов, а львиная часть депозитов уходила на секретные счета Стэнфорда. Финансовые отчетности фальсифицировались для того, чтобы свести концы с концами на бумаге. На пике успеха состояние Стэнфорда оценивалось более чем в 2 миллиарда долларов. Он купил для одной из своих возлюбленных замок во Флориде. Пирамида рухнула после того, как американские власти начали расследование деятельности банка, привлеченные тем, что он выплачивал явно нереальные проценты по вкладам. Крупнейшим успехом в борьбе с интернет-пиратами, успехом, который потряс мир хакеров, называют американские эксперты предъявление обвинений 6 хакерам. Властям впервые удалось убедить пойти на сотрудничество с ними одну из крупнейших фигур в мире интернет-преступности, рассказывает Владимир Морозов.
Хакеры блокировали сайты компаний Sony и Fox, а также правительственных учреждений разных стран. На месте разрушенных сайтов они часто оставляли свои насмешливые заявления. Открыто признавали, что именно LulzSec на несколько часов вывела из строя официальный сайт ЦРУ и компьютерную систему одного из отделов ФБР. Группа делала и политические заявления. «Мы покалечили сайт телеканала PBS, потому что нам не по вкусу их политика по отношению к WikiLeaks. Мы начинаем операцию «Антибезопасность», так как нам не нравится стремление правительства контролировать интернет». После атаки на его компьютеры Пентагон назвал действия LulzSec открытой войной против государства. Но взломщики называли себя не просто хакерами, а хактивистами, то есть активистами интернета, и считали, что выполняют полезное дело, потому что после их нападения пострадавшие усилят систему безопасности. По словам непоименованных сотрудников ФБР, хакеров закопал их собственный лидер, житель Нью-Йорка Гектор Ксавьер Монсегур по кличке Сабу. Летом прошлого года его арестовали, он признал себя виновным по 12 пунктам обвинения и, чтобы скостить вполне заслуженный срок, выдал своих товарищей. Двое из этих товарищей живут в Великобритании, двое в Ирландии и еще один в Чикаго. Вокруг этого ядра группировались сотни других хакеров масштабом помельче. Они утверждают, что занимались взломом просто для забавы, о чем якобы говорит и само название их группы – LulzSec. На интернет-сленге это смех, забава или развлечение. Ущерб, который нанесли забавники, оценивается в сотни миллионов долларов. И ФБР считает ликвидацию группы своим большим успехом. Лидер взломщиков Гектор Монсегур, отец двоих детей, ему 28 лет. Его семья живет в доме для малообеспеченных в районе Ист-Сайд в Нижнем Манхэттене. Гектор официально считается безработным. Но если он тратит все свое время на хакерство, то у суда неизбежно возникнет вопрос, на какие средства жила его семья.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента. Номер телефона прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В США завершается подсчет голосов на первичных голосованиях по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших во вторник в 10 штатах. Идет упорная борьба между крупным предпринимателем Миттом Ромни и консервативным политиком Риком Санторумом. Жертвами вчерашнего теракта в дагестанском селении Карабудахкент стали, по уточненным данным, 5 сотрудников полиции, еще 2 были ранены. Взрыв осуществила смертница, приведшая в действие взрывное устройство у полицейского поста. Следствие не исключает, что это была вдова одного из недавно убитых местных экстремистов. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяны Малашенко. Инцидент произошел 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. В Сирии правительственные войска во вторник предприняли новое наступление на позиции повстанцев в провинциях Хомс, Дераа и Идлиб. По словам активистов оппозиции, были убиты не менее 45 человек. Президент США Барак Обама исключил возможность американской военной операции в Сирии, где продолжается противостояние между оппозицией и режимом президента Башара Асада. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в случае, если иранскую ядерную проблему не удастся решить дипломатическими методами. На севере Афганистана в провинции Бадахшан сегодня найдены тела 47 погибших 4 марта в результате схода лавины на одно из местных селений. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника местной колонии, стрелявшего из травматического оружия в посетителей магазина.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира, к вопросу, ответов на которые мы ждем этим утром от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222-12. Звонок бесплатный. Напомню, поводом для этого разговора стали споры вокруг судьбы протестного движения в России. С одной стороны, жесткие действия полиции после митинга на Пушкинской площади, организаторам которого грозит теперь уже не только административное, но и уголовное преследование. С другой, новая акция все-таки должна состояться, причем уже в эту субботу, 10 марта. Как долго продлятся митинги за честные выборы? Будут ли они массовыми, мирными и санкционированными, или превратятся в стычки нескольких десятков активистов с полицией, как это зачастую было на протяжении последних лет. Итак, ждем ваших звонков, а пока тему продолжит наш корреспондент Динара Седикова.
Разгон протестующих после митинга оппозиции на Пушкинской площади 5 марта заставил многих усомниться в том, что российские граждане захотят и дальше участвовать в акциях протеста. Согласно с этим утверждением, приводят, к примеру, тот факт, что в акции на Пушкинской приняли участие, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек, почти в два раза меньше, чем в митингах на проспекте Сахарова, Болотной площади и Якиманке. Ближайшая намеченная позиция акции «За честные выборы» должна состояться уже 10 марта. Журналист Олег Кашин смысла в ней не видит. Он уверен, что будущий президент Владимир Путин уже продемонстрировал свое отношение к оппозиции российским гражданам, и в ближайшие 6 лет его политика не изменится.
Главным месседжем, который власть пыталась донести после митинга на Пушкинской, собственно, это и было, что все время болотное прошло, и теперь мы снова будем ломать руки и травить газом. Да, поэтому, конечно, уже новая страница началась.
Вы считаете, при этом возможно ли будет наращивать протестное движение, как заявляют и хотят, конечно же, в оппозиции?
Я в этом смысле пессимист, потому что, ну, очевидно, оно пойдет на спад. Но, во-первых, даже пойдя на спад, оно, по крайней мере, скажем так, законсервируется. Дальнейшие шаги власти, причем, подозреваю, любые, будут вызывать уже какие-то новые протестные настроения. Но я вообще не понимаю, зачем нужна акция 10 марта, если честно. За честные выборы, после выборов, когда уже все поздравляют Путина, и как бы уже никто не спорит с тем, что он избран президентом, как-то это, по-моему, уже не актуально.
Олег Кашин не согласен с мнением некоторых политологов о том, что Владимир Путин вынужден будет пойти на уступки и продолжить хотя бы для видимости предвыборный курс на либерализацию. Член движения «Солидарность» Илья Яшин утверждает, что хотя давление на оппозицию со стороны будущего президента очевидно, тот вынужден будет сделать тяжелый выбор.
Там стоит ждать определенного закручивания гаек. Получили яркое подтверждение тому, что Путин нелегитимный руководитель государства. Если человек легитимен, популярен, если он честно выигрывает выборы, у него не возникает необходимости стягивать центр мирного города войска для того, чтобы обеспечить свою победу. Так поступают диктаторы и узурпаторы. Понимание Путина – это проявление политической силы. На самом деле это проявление слабости. Но в какой-то момент перед Путиным встанет дилемма – превращать страну в Беларусь, либо все-таки пытаться сманеврировать и выйти из этой ситуации. Мы рассчитываем на благоразумие, но в обозримой перспективе. То есть стоит ждать усиления давления на оппозицию.
Илья Яшин за неповиновение полиции во время акции 5 марта может вновь получить 15 суток административного ареста. Вместе с ним судебного разбирательства ждут блогер Алексей Навальный и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Уже известно, что их будет судить Ольга Буравкова. Илья Яшин говорит о возможности давления на судебную систему и о настроениях граждан.
Если мы попадем опять к судье Буравковой, которая работает как безотказная двустволка, тогда, конечно, не исключено, мы понимаем, что это та цена, которую нам приходится платить за нашу свободу. Только не у всех есть возможность после рабочего дня приехать в центр города, чтобы выразить протест. Тем не менее, многие это сделали. Мы ожидаем усиления протестных настроений. Огромное число людей было оскорблено даже не тем, что Путин вернулся к власти, а тем, как он это сделал. Давлением власти могут достичь обратный эффект.
Следственный комитет России может завести и уголовные дела на лидеров оппозиции, если выяснится, что на Пушкинской площади они призывали к беспорядкам. Об этом заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Что думаете вы, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем сейчас в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И я напомню, что внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Как всегда, обсуждение главной темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Через несколько минут самые интересные комментарии в эфире. А вот несколько сообщений из пейджера. Если оппозиция не сумеет защитить честь Ульяны Малашенко, я напомню, это корреспондент «Коммерсант ФМ», которая была избита на акции 5 марта. Так вот, как пишет нам Валентин, если оппозиция не сумеет защитить ее честь, это будет означать, что она боится слезы крокодила, торжествующей Манежной площади от победы своего всенационального лидера и может переформатировать белую ленточку во флаг капитуляции, чего бы мне очень не хотелось. Елена пишет, после стягивания войск в Москву, избиения безоружных граждан, вышедших на митинг, переломанных рук журналистов, предлагаю гражданскую акцию бойкотировать все творческие мероприятия доверенных лиц Путина. И сообщение с долей юмора. Меняю поражение «Зенита» на победу Путина. Возможные переговоры, пишет нам человек, представившийся болельщиком из Питера. Я напомню, «Зенит» вчера проиграл «Бенфике» в Португалии и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Ну, давайте перейдем к звонкам. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Как вы думаете, что будет дальше с протестным движением и усилится ли давление властей на оппозицию?
Здравствуйте. Ну, Путин все уже показал и до этого, и сразу после этого. Но я так думаю, что он забыл 91-й год, когда вышли все после того, как ввели войска в город. Буквально все, и старые, и молодые, и которые... Так вот, на этих митингах не было никаких политических партий. Там не было лимоновцев, которых можно задушить за то, что, потому что, так сказать, экстремисты. Поэтому чем больше они будут бить народ, тем больше народ будет выходить на митинги. Я не сомневаюсь, что 10 числа выйдет заявлено 60 тысяч, а вчера выходили 10 тысяч, которые были и заявлены. Путину, конечно, перспективы никакой.
Спасибо, Марина. И вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Да, давление на оппозицию усилится, и, надеюсь, давление на Путина тоже усилится с возвращением оппозиции. Скорее всего, усилится. У Путина нет другого пути, чтобы выжить. Как сказал один американский конгрессмен, Путин имеет только две возможности – остаться в Кремле или пойти в тюрьму. Но у уважающего себя офицера был бы еще и третий путь – застрелиться. Андрей пишет, думаю, что власть будет действовать в двух направлениях – пытаться перекупить часть оппозиции, бросая подачки и одновременно безжалостно давить сопротивление. У несменяемой власти развивается паранойя и мания преследования. Это медицинский факт, к сожалению. Пишет нам Дмитрий из Екатеринбурга, как всегда. Это вряд ли. Усилится-то оно усилится, но кто же ему даст? Можно представить все по такой схеме. Жених во время помолвки обещает водить невесту каждый день в ресторан. Вот Путин и вверенные ему губернаторы обещали каждый день ресторан. А ресторана нет. Даже котлеты и те хлебные. Вот еще один комментарий от Александра из Ульяновска. Реальной оппозиции Путину пока нет. Есть стихийное возмущение людей. Сегодня достаточно налагать штрафы за превышение заявленного числа людей на митинг и сажать в каталог. Лашку за шаг влево или вправо, ничего не изменится, пока целенаправленно деградирует сознание народа и диктатура денег. Давайте послушаем еще один звонок. Алексей из Карачаево-Черкесии нам дозвонился. Доброе утро. Что думаете вы, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Путина?
Здравствуйте, Свобода. На встрече с оппозицией Макфол сказал, добейтесь разгона демонстрации, жестокого разгона демонстрации, и тогда мы сможем реализовать в России ливийский сценарий. И вот это, и Россию раздавим. И что остается делать Путину, а?
То есть вы думаете, Алексей, что все к этому идет?
Да, Америка сделает что, это, будто это бомбить Россию.
Спасибо, Алексей. Ваша точка зрения понятна и нередка, скажем так. Давайте послушаем звонок из Нижегородской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, выходец из пыточного лагерного цеха обязательно хочет показать, кто в доме хозяина, а кто пес цепной. Понимаете, он будет давить на оппозицию, но весна-то, как бы не хотели, она прет, так не в двери, так в окна
Я имею в виду арабская весна. Ничего не сделает. Она уже пришла. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Вот такие противоположные комментарии в нашем эфире звучат один за другим. И вот еще несколько сообщений. Владимир из Москвы пишет. Думаю, нет, не усилится давление на оппозицию. С одной стороны, она у Путина на подтанцовке. С другой, он как опытный правитель следует девизу «Собака лает, ветер носит, а караван идет». Еще одно сообщение. Надо усиливать давление на Путина. Вот тогда он потеряет свою поддержку. Думаю, что все зависит от оппозиции. Если она замолкнет, то и Путин ничего не будет делать. А если продолжит хотеть демократии, давление усилится. И последний звонок. У нас осталось немного времени. Александр из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Если можно коротко.
Марк, очень коротко. Никакой оппозиции не будет. Был такой у него лозунг у сторонников. Путин любит всех. Поэтому половина будет его любить за деньги, а остальных заставит любить Путина.
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали этим утром на наш вопрос, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе вырос на 29% к уровню января прошлого года и составил примерно 58 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт увеличился почти на 32%, около 40 миллиардов долларов, а импорт на 23%, до 18 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе увеличился почти на 22,5% к уровню января прошлого года, составив почти 58 тысяч машин, сообщает Федеральная таможенная служба. При этом в денежном выражении объемы автомобильного импорта выросли более чем на половину, составив примерно 1 миллиард 150 миллионов долларов. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, в четвертом квартале прошлого года, по уточненным, но еще не окончательным данным агентства Евростат, сократился на 0,3% после роста в течение третьего квартала на 1,3% соответственно. Для еврозоны это первое сокращение ВВП за период с весны 2009 года, тогда его объем уменьшился во втором квартале на 0,2%. Среди стран еврозоны максимальный рост объема экономики в течение четвертого квартала прошлого года отмечен в Словакии 0,9% и Финляндии 0,1%. В пяти странах, использующих единую европейскую валюту, была отмечена рецессия, то есть сокращение общего объема экономики в течение уже двух кварталов подряд в Бельгии, Италии, Нидерландах, Португалии и Словении. Еще по двум странам еврозоны, Греции и Ирландии, данные пока не приводятся. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в январе составила в среднем 2,8%, тогда как в декабре 2,9%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный годовой прирост потребительских цен был отмечен в январе в Турции 10,6%, Исландии 6,2% и Венгрии 5,6%, а минимальный в Швейцарии снижение на 0,9%, в Японии рост на 0,1% и Норвегии рост на 0,3%. Для сравнения, в России годовой прирост потребительских цен составил в январе 4,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 45 копеек, евро 38 рублей 87 копеек.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов на первичных выборах праймерис кандидатов в президенты от республиканской партии. В так называемый супервторник голосовали избиратели в 10 штатах. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяны Малашенко 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли 7 человек. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула местной исправительной колонии, стрелявшего из травматического пистолета по посетителям торгового павильона. Ранены 3 человека. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о главных темах в свежей российской прессе. Снова со мной в студии наш обозреватель Мария Старакова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Как пишет «Коммерсант», сегодня на первой полосе закончено дело о теракте в Домодедово. По данным следствия, этот теракт планировали участники так называемого «Эмирата Кавказ» и его лидер Доку Умаров. Есть ли вообще что-то новое в заключении? Появились ли какие-то новые данные по итогам работы, собственно, следствия?
Ну, по сути, в общем-то, никаких новых данных нет, кроме того, что это уже окончательная редакция обвинения, которая предъявлена четверым уроженцам Ингушетии. Правда, новое, что им инкриминируется, действительно, кроме убийства, кроме теракта, убийства и участия в вооруженной группе, это членство в организованном преступном сообществе, под которым следствие подразумевает запрещенный в России «Эмират Кавказ». По данным следствия, теракт Домодедово участникам «Эмирата Кавказ» заказал его лидер Доку Умаров. Они нашли исполнителя будущего теракта, которым оказался житель селения Али-Юрт в Ингушетии Магомед Евлоев. Осенью 2010 года его отправили в лагерь боевиков под селением Алкун, где занимались его подготовкой в смертнике. И в январе прошлого года, когда Евлоев был готов к самоподрыву, боевики вернули его в родное селение. Там будущего смертника от родителей, которые могли отговорить его от самоподрыва, спрятал его младший брат Ахмед Евлоев. Затем он был отправлен на автобусе из Назрани в Москву. Ну и днем 24 января прошлого года Евлоев с бомбой под одеждой на такси отправился в Домодедово, прошел в здание аэровокзала и в 16:30 взорвал себя в толпе пассажиров. Следствие отмечает, что был выбран именно Домодедово, поскольку, как выяснили террориста, его аэровокзал плохо охранялся. Ну, газета пишет, что в ближайшее время заключение обвинения будет передано подзащитным, они ознакомятся с ним, и дело будет направлено для утверждения в Генпрокуратуру. Очевидно, все это произойдет до 4 июня. Адвокат одного из обвиняемых, Владимир Кочерян, говорит, что обвинение против его подзащитного Илеза Яндиева построены на показаниях брата Ислама Яндиева, который тот давал, находясь в следственном изоляторе Владивостока. Ну а в Следственном комитете говорят, что фигуранты дела давали все показания добровольно.
Еще одна тема. «Единая Россия» выбрала кандидата в губернаторы для Приморья и Краснодарского края. Во вторник, накануне, она внесла соответствующие кандидатуры на рассмотрение Дмитрию Медведеву. Кто будет предложен для этих должностей? Напомню, самая громкая отставка последнего времени, действительно, это отставка губернатора Даркина в Приморье. Кто будет вместо него?
Единороссы предложили три кандидатуры, как и устанавливает закон. Это известный бизнесмен, руководитель компании «Дымовское колбасное производство» Вадим Дымов, нынешний исполняющий обязанности губернатора края Владимир Миклушевский, вице-губернатор Приморского края, руководитель аппарата администрации Ирина Скоробогатова. Первые двое являются членами «Единой России». Газета «Комсомолка», например, публикует статью, которая называется «В губернатора Приморья сватают колбасного короля», напоминает, что именно в этих двух регионах, Краснодарском и Приморском краях, сейчас идут крупнейшие стройки, подготовка к Олимпиаде в Сочи и к саммиту АТЭС, куда государство вкладывает огромные деньги. И эксперты говорят о том, что, скорее всего, в Приморье будет отдано предпочтение временно исполняющим обязанности губернатора. Например, Оксана Гончаренко из Центра политической конъюнктуры не отрицает. Говорит, что по степени политического влияния действующей, говорит, что то положение со стройкой во Владивостоке к саммиту АТЭС не позволяет говорить, что нынешний губернатор мог остаться во власти, и, скорее всего, будет новым губернатором исполняющий обязанности, он имеет высокие шансы на получение этого поста, исходя из необходимости продолжения подготовки к саммиту и из внутренних проблем. А газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, говорит, что действительно наибольшее предпочтение дается именно этому кандидату.
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Независимый суд или басманное правосудие? Перспектива формирования правового государства в России. Так называется семинар, который состоялся накануне вечером в Москве в помещении Международного общества «Мемориал». Его участниками были социологи, журналисты, юристы и другие эксперты. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На семинаре обсуждалось множество вопросов, связанных с судебной системой. Например, каковы роли и задачи судебной власти в системе демократии и разделения властей? Что на практике означает понятие «независимый суд»? Существует ли в России общественный запрос на такой суд? С какими основными проблемами сталкиваются российские граждане в судах? Говорит один из докладчиков Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем».
Фонд «Индем» проводил довольно большое социологическое исследование судебной власти. К сожалению, главный вывод мой, он заключается в том, что результат судебной реформы, которая проводилась почти 20 лет, не устраивает практически никого. То есть он не устраивает судей, прокуроров, он не устраивает адвокатов, граждан, предпринимателей, исполнительную власть. И, на мой взгляд, главная причина здесь в том, что российские реформаторы сосредоточились на именно вот таких вот нормативных мерах по изменению судебной власти. И очень мало внимания уделяли реакциям нашего общества на вот эти вот нормативные меры.
Вы изучали взаимодействие российских граждан с судебной системой. Что тут самое интересное и, может быть, самое важное?
В нашем исследовании выяснилось, что многих предпринимателей, в общем-то, устраивает состояние судебной власти, особенно арбитражных судов. И можно было бы надеяться, что если эта власть устраивает предпринимателей, то она работает достаточно эффективно. Но наши исследования показали, что при этом в арбитражных судах очень высокий уровень коррупции. И предприниматели, когда они решались рассказать, как реально происходит судебное разбирательство, отмечали две очень позитивные для них вещи. Первое. Разбирательство в арбитражных судах идет по документам. Естественно, очень мало субъективности. Но при этом они практически все говорили, что вот это разбирательство без взяток невозможно. Получается, что арбитражные суды устраивают предпринимателей потому, что они научились с помощью взяток решать в арбитражных судах свои проблемы.
Скажите, а есть ли отличия в отношении к судебной системе в разных слоях населения?
Для большинства граждан, то есть не предпринимателей, не людей достаточно обеспеченных, для них обращение в суд остается какой-то такой экстремальной ситуации. То есть они стараются до сих пор обращаться в суд только в случае крайней необходимости, когда их вынуждают обстоятельства.
А как можно в целом оценить доверие граждан к судебной системе и отношение к ней?
Есть органы власти, которые имеют меньше доверия, есть которые больше. Трудно как-то однозначно оценивать в среднем, какое доверие к судебной власти. Но, вообще говоря, есть довольно много категорий граждан, которые не очень доверяют судам. И даже когда они говорят, что они доверяют, это надо правильно понимать. Что значит доверяют? Это не значит, что они готовы полностью всегда согласиться с решением суда. Они просто считают, что суд имеет право дать им такое решение, и они надеются, что вот это решение будет исполнено. В нашей ситуации, даже когда мы видим доверие, скажем, предпринимателей к судам, это означает совершенно другое. Это означает, что они, как я уже говорил, научились в судах решать свои проблемы. Это немножко другое. Доверие все-таки к судам не очень велико. И среди достаточно обеспеченных граждан, и среди государственных служащих, и среди граждан малообеспеченных, тех, кто не обладает высоким социальным статусом и так далее. В нашей стране получилось, что судебная власть не обеспечивает очень важной функции в нашем государстве, а именно справедливости. Уровень доверия к судебной власти снижается в первую очередь у граждан потому, что они точно знают, они не могут выиграть суд у богатых и влиятельных людей. Значит, никакой справедливости в судебном решении быть не может. Они даже уже этого и не ждут. Хотя бы очень хотели.
Отмечает социолог Владимир Римский. Среди участников семинара, посвященного российской судебной системе, были директор Левада-центра Лев Гудков, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова, журналист Ольга Романова, юрист и журналист Леонид Никитинский.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Елена Колупаева. О развитии событий в следующем информационном часе «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru, где вы можете найти все последние статьи, репортажи и комментарии. Через 7 минут после очередного выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Успеет ли уходящий президент Дмитрий Медведев пересмотреть дела политзаключенных? Об этом беседа с журналисткой Ольгой Оленовой, адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим советским политзаключенным Александром Подрабинником. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «Позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто? За него проголосовал. Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.